Алекса К. «Тени забытых дней». Данная книга содержит нецензурную брань и предназначена для слушателей старше 18 лет. Пролог. Падение мира. Все началось с серой лихорадки. Так ее назвали позже, когда стало ясно, что это не просто эпидемия. Первые случаи зафиксировали в мегаполисах. Люди вдруг забывали, где они находятся, кто они сами. Сначала мелкие провалы в памяти, потом полная потеря идентичности, а затем наступала фаза ярости, инфицированные бросались на окружающих с нечеловеческой силой. Власти пытались сдержать распространение, карантины, комендантские часы, военные патрули, но система рухнула стремительно. В течение 3 недель перестали работать интернет и мобильная связь. Электричество пропадало район за районом, пока не исчезло совсем. Самолеты падали с неба, как подбитые птицы. Города превратились в ловушки. Мия помнила тот день, когда все пошло под откос. Она была в офисе, смотрела новости, где диктор с трясущимися руками говорил о локальной эпидемии. А через час в здание ворвались люди, ее коллеги, соседи, друзья. И в их глазах не было ничего человеческого. Она чудом спаслась, выпрыгнув из окна 2-го этажа. Потом начался хаос. Банды мародеров захватывали районы, устанавливая свои правила. Кто-то поклонялся новым богам, темным силам, которые, казалось, пробудились из-за катастрофы. Другие пытались выжить в одиночку, прячась в подвалах и заброшенных домах. Природа тоже изменилась. Лозы толщиной с руку оплетали брошенные машины. Леса подступали к окраинам городов, а в их глубине слышались странные звуки, не звериные, не человеческие. Волки вышли на улицы мегаполисов, но даже они избегали некоторых районов, будто чувствуя там что-то древнее и враждебное. Через 1/2 года мир стал другим. Города превратились в руины, покрытые плющом и мхом. Дороги заросли травой. Электричество стало легендой, а радио — призрачной надеждой. Иногда в эфире слышались обрывки фраз, но чаще лишь белый шум и странные, ритмичные звуки, напоминающие сердцебиение. Но самое страшное началось позже. Люди начали видеть сны. Одинаковые сны. Они снились выжившим по всему миру. Темный лес, пульсирующий свет где-то вдали — и голос, который шептал имя сновидца. Кто-то сходил с ума, пытаясь найти этот лес. Другие кончали с собой, боясь очередного кошмара. Третьи менялись. После таких снов в них появлялось что-то чужое. Холодный взгляд, странная улыбка, знание вещей, которых они не могли знать. Мия сопротивлялась. Она не позволяла снам сломить себя. Но с каждым днем голос становился четче, лес реальнее, а свет притягательнее. И она все чаще ловила себя на мысли, что если это не кошмар? Что если это призыв? Однажды ночью она проснулась от ощущения, что за ней наблюдают. Окно было закрыто, но занавески шевелились, будто от чьего-то дыхания. В углу комнаты сгустилась тень. Не просто отсутствие света, а нечто плотное, живое. Тень шевельнулась и прошептала ее имя — Мия. Она вскочила, включила фонарь, батарейки почти сели, но пока светили, и тень исчезла. Но на пыльном полу остались следы, отпечатки босых ног, ведущие от окна к ее кровати. Мия села на край раскладушки, сжимая фонарь так, что побелели костяшки пальцев. «Это только начало», — подумала она, и оказалась права. Часть 1. Одиночество. Глава 1. Мия. Рассвет подкрался незаметно. Бледная полоска света на востоке, будто кто-то провел по небу кистью с разведенной серой краской. Мия стояла у окна, вглядываясь в туман, окутавший развалины бывшего городка. Ее дом, полуразрушенный коттедж на окраине, когда-то был уютным семейным гнездышком. Теперь же стены покрывали трещины, крыша протекала, а вместо сада — заросли колючих кустов и лозы, оплетающие старый забор. Мия потянулась, разминая затекшие плечи. Ей исполнилось 28 лет. Ночь снова выдалась беспокойной. Сны с темным лесом и странным светом не отпускали ее до самого утра. Голос, зовущий по имени, звучал так отчетливо, что она пару раз просыпалась с криком, хватая воздух ртом. «Опять этот лес», — подумала она, потирая виски, — «и свет, будто маяк во тьме. Но зачем он зовет меня?» Она подошла к столу, где лежали ее скромные припасы. Каждый предмет имел свою историю. 3 банки тушенки с почти истекшим сроком годности. Последняя была открыта 3 дня назад. Мия растягивала ее, как могла. Полпачки галет, рассыпающихся в руках. Она нашла их в брошенной машине месяц назад. Фляга с водой, которую нужно пополнить сегодня же. Родник за холмом еще работал, но кто знает, сколько это продлится. Старый охотничий нож с зазубренным лезвием. Подарок отца, который пропал в первые дни катастрофы. Самодельный лук и 3 стрелы. Больше сделать пока не удалось. Она училась стрелять по бутылкам, пока не кончились патроны для ружья. Мия проверила каждый предмет, мысленно отмечая, что нужно пополнить. Ее взгляд задержался на фотографии в треснувшей рамке. Она, родители и младший брат смеются на пикнике. Теперь их нет. Никого. Она накинула потрёпанную куртку, проверила завязки на высоких ботинках и вышла наружу. Воздух был холодным и влажным, пахло гниющими листьями и чем-то еще, едва уловимым, тревожным, будто сама земля источала страх. Маршрут был отработан до автоматизма. Первое — проверить ловушки в лесу к востоку от дома. Второе — набрать воды из родника за холмом. Третье — если повезет, найти что-нибудь съедобное — грибы, ягоды или, на крайний случай, дикого кролика. Лес встретил ее тишиной. Слишком густой, неестественной. Даже птицы не пели. Только ветер шуршал в ветвях, да где-то вдалеке стучал дятел, отсчитывая секунды. Мия шла осторожно, обходя поваленные деревья и остерегаясь ям, замаскированных листвой. Первая ловушка была пуста. Вторая — тоже. В третьей, наконец, трепыхался серый кролик. Мия вздохнула с облегчением. Мясо на ужин — это уже что-то. Она аккуратно вытащила добычу, спрятала в мешок и двинулась дальше. Но что-то было не так. Она почувствовала это затылком, будто кто-то следил за ней. Мия замерла, прислушиваясь. Ни шороха, ни движения. Только лес, застывший в ожидании. «Паранойя», — подумала она. «Просто паранойя. После всего, что случилось, любой звук кажется угрозой». Она сделала шаг вперед, но тут ее взгляд зацепился за что-то странное. На земле у корней старого дуба виднелись следы крови. Свежие. Мия сжала рукоять ножа, медленно двинулась вперед, стараясь не шуметь. Кровь вела к зарослям ежевики. И тогда она увидела его. Мужчина лежал у подножия старого дуба, наполовину скрытый кустами. Черная куртка с непонятной нашивкой на плече. Какой-то символ, напоминающий спираль с глазом в центре. Руки в крови, дыхание прерывистое. «Он был жив!» — Мия уловила слабый стук сердца, донесшийся до нее сквозь тишину. Она замерла, взвешивая варианты. Первый вариант — пройти мимо. Выжить — ее главный приоритет. Чужие проблемы могут стоить жизни. Второй вариант — помочь. Но что, если он опасен? Что, если он из одной из тех банд, что рыщут в округе? В прошлом месяце они сожгли соседний поселок дотла. Третий вариант — обыскать и забрать все ценное, пока он без сознания. У него наверняка есть припасы, оружие. Ветер снова зашелестел в ветвях, и на мгновение ей показалось, что тени вокруг сгустились, сгрудились за ее спиной, подталкивая к решению. В ушах зазвучал тот самый голос из снов. «Помоги ему! Он — ключ!» Мия вздрогнула. «Это уже не просто сны. Они становятся реальнее с каждым днем». Она сжала рукоять ножа. «Чёрт!» — прошептала она и шагнула к незнакомцу. Наклонившись, она осторожно перевернула его на спину. Лицо мужчины было бледным, покрытым царапинами, но черты резкие, волевые. На шее кожаный шнурок с металлическим медальоном, на котором выгравирован тот же символ, что и на куртке. Он вдруг застонал и приоткрыл глаза. Ярко-голубые, почти неестественные на фоне бледной кожи. ты!» — прохрипел он. «Наконец-то!» Мия отпрянула, но он схватил ее за руку с неожиданной силой. «Они идут!» — прошептал он. «Тени! Они нашли меня!» Его глаза закатились, и он снова потерял сознание. Мия застыла, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Тени! Он тоже их видел!» Она оглянулась на лес. Ветви деревьев казались теперь когтистыми пальцами, тянущимися к ней. Где-то вдали раздался вой. Не волчий, а какой-то искаженный. Мия вздохнула, подняла мужчину на руки. Он оказался тяжелее, чем выглядел, и направилась к дому. «Надеюсь, я не только что подписала себе смертный приговор», — подумала она. Глава вторая. Эндрю. Мия тащила мужчину почти полкилометра, чертыхаясь на каждом шагу. Он оказался тяжелее, чем она думала. Мускулистый, широкоплечий, будто специально создан для того, чтобы усложнять ей жизнь. «Да чтоб тебя!» — прошипела она, в очередной раз поправляя руку незнакомца у себя на плече. «Какого черта ты вообще валялся в этом лесу?» Мужчина не отвечал, лишь глухо стонал, когда она случайно задевала его раны. Куртка на плече промокла от крови, а пальцы Мии стали липкими и скользкими. «Отлично», — мрачно подумала она, — «еще инфекцию подцеплю из-за этого идиота». Дом встретил ее тишиной и затхлым воздухом. Мия с трудом дотащила незнакомца до раскладушки, кое-как уложила и тут же отпрянула, вытирая руки о штаны. «Ну и что теперь?» — пробормотала она вслух, оглядывая мужчину. Она присела на корточки рядом с раскладушкой и осторожно расстегнула его куртку. Под ней оказалась футболка, насквозь пропитанная кровью. На плече глубокая рваная рана, будто кто-то полоснул ножом или чем-то похуже. «Чёрт возьми!» — Мия закусила губу. «Да что с тобой случилось?» Она порылась в своих скудных запасах, нашла остатки спирта, бинты и старый нож, чтобы разрезать ткань. Обработка раны заняла почти час. Мия промывала края, зашивала, где могла, и все это время мужчина то приходил в себя, то снова отключался. «Держись, ладно?» — бросила она, затягивая последний узел на повязке. «Я не для того тащила тебя сюда, чтобы ты сдох у меня на руках». Наконец, закончив, она села на пол, прислонившись к стене, и вытерла пот со лба. «Ладно, красавчик», — выдохнула она. «Теперь ждем, пока ты очнешься. И лучше бы тебе иметь хорошее объяснение, почему я должна была рисковать из-за тебя». Он пришел в себя на следующий день, ближе к вечеру. Мия как раз проверяла запасы воды, когда услышала хриплый голос за спиной. «Где я?» Она резко обернулась. Мужчина сидел на раскладушке, бледный, но с ясным взглядом. Его глаза, ярко-голубые, почти неестественные на фоне землистого лица, смотрели прямо на нее. «У меня дома», — коротко ответила Мия, не скрывая настороженности. «Ты был без сознания и истекал кровью, если ты не заметил». «Спасибо». Он попытался встать, но тут же пошатнулся. «Черт, голова кружится». «Сиди». Мия шагнула вперед, но остановилась в паре шагов. «И говори, кто ты, откуда и что делал в лесу. И только попробуй соврать. Я тебя обратно туда выкину. Понял?» Мужчина усмехнулся, хотя это явно далось ему с трудом. «Меня зовут Эндрю», — произнес он. «И я, скажем так, искал кое-что. А нашел тебя. Видимо, повезло». «О да», — фыркнула Мия. «Это прямо праздник какой-то. Так что ты искал?» Эндрю помолчал, будто взвешивая, стоит ли ей доверять. Потом вздохнул. «Место силы», — сказал он. «Говорят, там можно остановить то, что происходит с миром. Или хотя бы понять, откуда взялись эти тени». Мия почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Тени?» — переспросила она. «Ты их тоже видел?» Эндрю кивнул. «И не только видел. Они охотятся на тех, кто что-то знает. Мои товарищи погибли из-за этого. Я едва успел уйти». Мия сжала кулаки. «А почему я должна тебе верить?» — — спросила она. «Может, ты просто псих, который сбежал из какой-нибудь банды?» «Потому что ты тоже их видишь», — тихо ответил Эндрю, глядя ей прямо в глаза. «Эти сны, Мия. Темный лес, свет, голос. Ты думаешь, это случайно?» В комнате повисла тишина. Мия почувствовала, как внутри все сжалось. «Откуда ты знаешь мое имя?» — прошептала она. «Они сказали». Эндрю опустил взгляд. «Тени. Они шептали его, когда гнались за мной. Найди Мию. Она — ключ». Мия отступила на шаг, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Ключ к чему?» — хрипло спросила она. «К спасению», — ответил Эндрю. «Или к гибели. Пока не знаю. Но если хочешь выжить, тебе придется мне поверить». Мия молча смотрела на него, пытаясь осознать услышанное. «Сны, тени, какой-то ключ». Все это звучало как бред, но в глубине души она знала. Он не лжет. «Ладно», — наконец сказала она. «Допустим, я тебе верю. Что дальше?» Эндрю слабо улыбнулся. «Дальше?» — он оперся на локоть. «Мы идем туда, где все началось. В заброшенный научный комплекс в горах. И либо найдем ответы, либо умрем». Мия вздохнула, проведя рукой по лицу. «Замечательно», — пробормотала она. «Просто замечательно. Значит, вместо того, чтобы спокойно выживать, я теперь должна спасать мир». «Или хотя бы попытаться», — мягко добавил Эндрю. Мия посмотрела на него, потом на окно, за которым уже сгущались сумерки. Тени в лесу казались длиннее, темнее, и на мгновение ей показалось, что они наблюдают за ней. «Ладно», — она выпрямилась, — «но если ты меня подставишь, я тебя прикончу». «Понял?» Эндрю усмехнулся. «Понял», — кивнул он. «Спасибо, Мия». Она лишь махнула рукой и пошла к шкафу за едой. «Ну и влипла же я», — подумала она, доставая банку тушенки. Но где-то внутри, вопреки всему, просыпалось странное чувство, будто она наконец-то нашла то, ради чего стоит продолжать жить.